Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Русский репрессивный поворот. По каким законам эволюционирует система власти Владимира Путина? Молодой филолог Юлия Марушевская назначена руководителем Одесской таможни. Как она будет превращать постсоветскую страну в общество модерна? В Риме показан уникальный спектакль «Гора Олимп». Что может заставить зрителя провести у сцены 24 часа подряд? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 19 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. В России на немногочисленных, более-менее свободных от кремлевского контроля медиаплощадках оживилась экспертная дискуссия о законах функционирования и эволюции режима Владимира Путина. Яркий текст, путь которого нет, на страницах «Новой газеты» опубликовал сегодня политик и экономист Григорий Явлинский. Он считает, что Россию ждет тяжелый и очень опасный кризис. В первом номере нового журнала «Контрапункт» петербургский политолог Владимир Гельман в исследовании «Политика страха» размышляет о том, как российская система власти противостоит своим противникам и за счет чего усмиряет их. Гельман подмечает усиление репрессивной сущности путинского режима. Это, по мнению эксперта, естественная стадия развития и предполагает, в каком направлении будет мутировать Россия Владимира Путина в ближайшие годы.
Репрессивный поворот в России произошел после событий 2011-2012 годов, которые, как мне кажется, всерьез напугали российские власти. И в какой-то мере это была на массовые выступления в Москве, в Петербурге, в других городах России. Власти поняли, что надо закручивать гайки, ни в коем случае не допускать распространения протестных проявлений. Но помимо непосредственной реакции на протестные выступления, была и остается еще одна очень важная сторона, связанная с тем, что власти в 2000-е годы, благодаря росту доходов, повышению жизненного уровня граждан, получали реальную и вполне зримую массовую поддержку со стороны тех россиян, которые считали, что раз они стали жить лучше, то это заслуга властей, заслуга правительства и почему, собственно, не отдать свои голоса за режим. В 2010-е годы этот механизм перестал срабатывать. Доходы перестали расти, сейчас, собственно, мы наблюдаем их снижение, и вкладывать средства в покупку лояльности граждан оказалось уже невозможно. Об этом свидетельствует, например, история с указами майскими Путина 2012 года, которые фактически не выполняются, и если невозможно опираться на использование пряника, то есть стимулы к тому, чтобы более активно браться за кнут.
Означает ли это, что ресурс кремлевского режима мало-помалу себя исчерпывает?
Нет, он себя не исчерпывает, просто упор делается на другие механизмы. Кстати, я цитирую высказывание такого американского политолога Адама Пшеворского о том, что авторитарное равновесие держится на лжи, страхе и экономическом процветании. Если один из элементов этого треугольника перестает работать эффективно, то упор делается на две другие составляющие, и ложь, и страх сегодня являются главными инструментами в политике.
Судя по тому, что вы пишете, режим, выстроенный под руководством Владимира Путина, это типичный современный авторитарный режим. Вы упоминаете два типа авторитарных режимов. Один классический, называете вы еще гегемонным, и второй электоральный режим, то есть тот, который приходит к власти формально при поддержке граждан. Один из инструментов, который такой режим использует, это селективная система репрессий, которая применяется против политических и иных противников режима. Как она действует в России?
Действительно, времена массовых репрессий, подобных тому, что Советский Союз пережил в сталинские времена, они уходят в прошлое. И на самом деле селективные репрессии довольно активно применялись в Советском Союзе в последние десятилетия его существования, времена застоя, когда главным орудием режима было направлено не на то, чтобы подавлять недовольство, а на то, чтобы пресечь распространение недовольства. То есть, чтобы не допустить, что протестная активность не выходила бы за довольно узкий круг таких профессиональных диссидентов. И, в общем, советскому руководству удавалось на протяжении долгого времени это недовольство сдерживать. Оно потом прорвется уже в перестроечные времена. Я думаю, что российские руководители стихийно или сознательно пытаются копировать тот опыт противодействия протестным настроениям, который был выработан в Советском Союзе в десятилетия застоя. С одной стороны, противники режима подвергаются дискредитации, запугиванию, принуждению к эмиграции прямо или косвенно. А с другой стороны, упор делается на профилактическую работу, на то, чтобы те, кто потенциально может присоединиться к протестному движению, побоялись бы это сделать, опасаясь для себя, для своих семей неприятных последствий.
Это эффективная тактика?
В позднесоветский период она, в общем, показала свою эффективность. Движение протеста было малочисленным. В долгосрочной перспективе понятно, что не удержать протестные настроения, рано или поздно они все равно проявятся внаружи. Как успешно российскому режиму удастся сдерживать протестные настроения, пока судить рано. Ну вот я в статье ссылаюсь на опыт Белоруссии, где, в общем, Александру Лукашенко удалось полностью вывести из игры оппозицию и практически исключить для себя серьезные внутриполитические вызовы на протяжении уже достаточно длительного времени. В какой мере Россия может стать большой Белоруссией, в общем, вопрос не очевидный, поскольку не все зависит только от усилий режима.
У марксизма было три источника, три составных части. У путинской системы их только две. Это использование репрессивного опыта советской системы и опыта соседней Беларуси. Или есть еще и третья?
Я думаю, что набор инструментов для поддержания авторитарного статус-кво, он, в общем, везде более или менее ограничен. Есть кнут и есть пряник, и проблема в том, чтобы, правильно, условно говоря, правильно их сочетать. Как раз, если уж говорить о негативном опыте, то в этом смысле негативным оказался для Путина опыт его партнера Януковича в Украине. Украинский режим не был репрессивным на протяжении всего постсоветского периода. И когда репрессии были применены против участников Майдана, в конечном итоге это сыграло роль против самого Януковича, и он потерял власть. Российские власти извлекают из этого уроки и идут по такому пути превентивного сдерживания потенциальной протестной активности.
Репрессивный поворот совершен. Режим эволюционирует в соответствии с теми законами, которые вы сейчас так замечательно описали. Что дальше? Что наука политологии говорит о будущем такого рода систем?
Есть точка зрения, она подтверждена многочисленными исследованиями, которая говорит, что если один раз применение репрессий дало успехи, то власти склонны применять репрессии даже тогда, когда им особенно ничего не угрожает. Проблема в том, что очень часто угрозы возникают совершенно неожиданно и для властей, иногда и для самой оппозиции, как будто из ниоткуда, и как бы у страха глаза велики, но в то же время можно пропустить удар совершенно с неожиданной стороны.
Верно я вас понимаю, что сталинизм Россию не ждет, и срок жизни этого режима может исчисляться сроком биологического существования Владимира Путина на посту президента?
Режим, возможно, будет мутировать и при жизни Путина, но вы правы в том, что вот такие персоналистские, как называют политологи, авторитарные режимы, крайне редко переживают их создатели. И, конечно, будущее прогнозировать невозможно, и мы знаем, что и российский режим, собственно, за период правления Путина менялся довольно сильно. Но что стало следствием репрессивного поворота, и это очень важный момент, это резкое снижение шансов на то, что Путин покинет свой пост мирно. Вот это очень важный момент, и, как мне кажется, его необходимо учитывать в анализе российской политики.
У российской политической системы петербургский политолог, автор статьи «Политика страха» Владимир Гельман.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», понедельник, 19 октября. О событиях на Украине. Там вызвало заметный общественный резонанс назначение руководителем Одесской таможни 26-летнего филолога Юлии Марушевской. Таможня крупного портового города, центр пересечения разнонаправленных интересов различных деловых и общественных группировок. И навести порядок на таможне новый губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, обещал особенно настойчиво. Марушевская уже дала несколько интервью, в частности, заявила о том, что постарается превратить постсоветскую страну Украину в общество модерна. О том, как воспринята новая кадровая инициатива Саакашвили, корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Конкурс на должность начальника Одесской таможни был объявлен Фискальной службой Украины в июне. Всего ведомство получило более 70 заявок, в том числе и от заместителя председателя Одесской областной государственной администрации Юлии Марушевской. Прием документов официально продолжался до 18 сентября. Хотя 16 сентября президент Петр Порошенко сообщил в Одессе, что таможню возглавит Юлия Марушевская. Почему Порошенко не стал дожидаться окончания конкурса и необходимого утверждения кандидатуры Кабинета министров? Этот вопрос украинская служба «Радио Свобода» адресовала самой Юлии Марушевской.
Я не могу комментировать действия президента. Это не моя компетенция. Я думаю, что этот вопрос вы можете задать представителям администрации президента.
Вы получили эту должность в результате назначения? Это не был конкурс, где вы среди, скажем, 9 человек, о которых ранее говорил руководитель фискальной службы Роман Насиров. Среди этих 9 человек была ваша фамилия, и вас выбрали?
Так, это процедурно.
Да, такой конкурс проводился, но я скажу, что по содержанию это политическое назначение. Очевидно, что эта должность имеет для нас принципиальное и политическое значение. И я иду туда не одна, а со мной идет команда профессиональных людей.
Вы думаете, что имеете достаточно сил и опыта, чтобы справиться с этой должностью? Потому что очень много говорят о том, что все же в таком возрасте, вам 26 лет, профессионального опыта еще недостаточно.
Знаете, я до этого занимала должность заместителя председателя Одесской обладминистрации. Эта должность требует еще большей ответственности, предполагает более широкий круг обязанностей. И уже есть у меня первые результаты. Я понимаю, что это вызов, это непросто, что таможня – это более опасно и более коррупционно. Но я этот вызов принимаю и сделаю все возможное для того, чтобы за 4 месяца показать результат.
Если можно, уточните, поскольку много вопросов возникает в связи с вашим зарубежным образованием. Не могли бы вы конкретно сказать, какой университет вы закончили?
Мое базовое образование – Киевский университет имени Тараса Шевченко, Институт филологии. Кроме того, я проходила стажировку за границей. Я была слушателем летней школы Гарвардского университета с гуманитарным профилем. Также я была приглашена в Стэнфордский университет в качестве студента-исследователя на кафедре демократии и верховенства права. Там я изучала процесс реформирования постсоветских стран, как их превращать в современные страны.
Оппозиция Верховной Ради не исключает, что назначение Юлии Марушевской может быть обжаловано в суде, говорит заместитель председателя парламентского комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, представитель оппозиционной радикальной партии Игорь Попов.
Лично знаю Юлию Марушевскую, и я довольно высоких оценок о ее профессиональных и личностных и моральных деятельностях. Но эта должность, это, конечно, возможно, слишком большой вызов для нее. Есть огромное подозрение, что определенные финансовые коррупционные кланы будут использовать ее в темную для того, чтобы все-таки продолжить поток контрабанды через Одесскую таможню, перепрофилировав, перенаправив какие-то потоки коррупционных денег. Формальная претензия это в том, что мы всячески боремся, как оппозиция, за то, чтобы назначение на руководящие должности в государственных предприятиях проходили через процедуру открытых конкурсов. Эти конкурсы тоже не идеальны, но они гораздо лучше, чем подковерное назначение. В данном случае на должность начальника Одесской таможни конкурс был объявлен. Люди начали на него подаваться, но еще до истечения срока подачи заявок от претендентов произошло вот такое назначение. Представлять руководителя таможни – это тоже совершенно выходит за рамки полномочий президента. По-моему, у президента есть гораздо больше других обязанностей, которыми он должен заниматься. Формальная процедура нарушена, и я не исключаю, что кто-то будет ее даже обжаловать.
Может ли это назначение, по вашему мнению, усилить существующий конфликт между президентом Петром Порошенко и правительством Арсения Яценюка?
У правительства достаточно механизмов влияния на Одесскую таможню, на Одесскую область, и через грузопоток, через Минтранс, и через фискальные органы, и через МВД. И поэтому, конечно, борьба будет продолжаться. Нельзя сказать, что этим назначением полностью изменился расклад сил на Одесской таможне. То есть по-прежнему будет конкуренция, но конкуренция, к сожалению, не за государственный интерес, а за частную шерсть, которая оседает в частных карманах.
Как утверждает одесский губернатор Михаил Саакашвили, ежегодно из-за злоупотреблений и коррупции на одесской таможне государственная казна теряет 1 миллиард долларов. Депутат Верховной Рады от блока Петра Порошенко, одессит Алексей Гончаренко, расценивает назначение Марушевской как огромный аванс Михаилу Саакашвили.
Потому что именно он предлагает госпожу Марушевскую. И учитывая, что она молода и не имеет опыта в этой сфере, то, конечно, это такой эксперимент, но на который президент готов идти, он поддерживает эту кандидатуру, потому что сегодня в Саакашвили даны все рычаги власти в Одесской области. Я вам скажу, что никогда ни у одного губернатора области не было столько полномочий и возможностей, как у Михаила Саакашвили, а значит, очень скоро с него надо будет спрашивать за результат. Логика следующая. Никто не назначает госпожу Марушевскую. Назначают зама Михаила Саакашвили, за которую он ручает. Потому что он говорит мне, чтобы показать результат, мне необходимы рычаги, и я хочу вот показать, как мы можем работать. А таможня для Одесской области – это, безусловно, там ключевое направление. Поэтому и дается вот такой аванс, такой огромный, и такой карт-бланш. Но и потом с него будет спрос.
А вот как комментирует назначение Юлии Марушевской на пост руководителя Одесской таможни политолог Андрей Золотарев.
Во главу угла выходит даже не только коррупционная, а сколько пиар-политика, которая ассоциируется с тем же Михаилом Саакашвили, с нашим правительством. То есть, когда, как в анекдоте, вам шашечки или ехать. Вот у нас играют в шашечки. Вот так и с этим назначением. Понятно, что девушка, которая не имеет ни опыта, ни профессиональной подготовки, она, ну, собственно, окажется заложником своих заместителей. Зачастую подписывая, абсолютно не понимая то, что ей будут положить на стол. Ведь система, она никуда не делась. И ей придется действовать в рамках этой системы. И тут, естественно, ну, мы получаем такую себе Барби. Чтобы мы не говорили об обновлении, но уже анекдот ходит, что лежит на столе Саакашвили, операционному ему вырезают аппендициты. Вместо хирурга приводят молодого человека. Он говорит, приведите мне хирурга. Это молодой активист Евромайдана и бескоррупционного опыта. Очень много говорили о необходимости прозрачных назначений. Не только эта девушка, там, ну, собственно, достаточно странное назначение руководить коммуникацией антикоррупционного бюро. Назначили нам налоговика, достаточно юного, но уже обзавевшегося и земельными участками, и машинами представительского класса. Вот, собственно, тоже достаточно непрозрачно. Ну, так и с этим назначением. По моему мнению, ничего хорошего, кроме дискредитации, обновления власти, такое назначение не несет.
Отмечает политолог Андрей Золотарев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня Веру Савченко, единственного свидетеля защиты в деле ее сестры Надежды Савченко, остановили при прохождении паспортного контроля в аэропорту Петербурга. Савченко объявили о том, что ей запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Позже адвокат украинской военнослужащей Надежды Савченко Илья Новиков написал в Твиттер о том, что Веру Савченко все же пустили на территорию России. В городе Донецк Ростовской области сегодня продолжился процесс по делу Надежды Савченко. Напомню, что ее обвиняют в причастности к гибели двух российских журналистов. Со специальным корреспондентом «Радио Свобода» в Донецке Антоном Наумлюком беседует мой коллега Андрей Шароградский.
Сторона обвинения продолжает представлять свои доказательства виновности Надежды Савченко. Выступают свидетели. В основном это боевики из так называемой ЛНР, которые захватывали ее в плен 17 июня 2014 года. Это люди, которые так или иначе сталкивались с ней во время боевых действий. В этот день все они рассказывают примерно то же самое, что написано в протоколе допросов во время следствия. А любой вопрос, который выбивается из контекста, уже записанного следователем, приводит к затруднениям в ответах. И письменное свидетельство, которое постепенно прокуроры представляют суду. Это не очень значимые документы, которые, тем не менее, по мнению обвинения, должны доказывать вину Савченко. Есть несколько опросов людей, которых не допрашивают в качестве свидетелей в суде, но, тем не менее, они фигурируют в материалах дела. Например, на прошлом заседании, на последнем заседании, были зачитаны показания священнослужителя Русской Православной Церкви, который рассказывал, что якобы побывал в плену, и Надежда Савченко отнеслась к нему там не по-человечески, скажем так. Сама Надежда Савченко на это реагировала смехом, так же, как и адвокаты, в общем, естественно, не признает этих действий. Такие документы, они сейчас звучат в суде, их зачитывает сторона обвинения для того, чтобы впоследствии в прениях использовать их для доказательства вины Савченко.
Ну, вот по вашим ощущениям, я понимаю, речь идет о неких личных ощущениях, это действительно судебный процесс? Есть ли какие-то перегибы, как ведут себя судьи? Вот?
Самая такая очевидная аналогия, которая постоянно напрашивается, это сравнение с судом по Сенцову-Кольченко. Тут нужно учитывать, что дело Сенцова-Кольченко находилось полностью в руках ФСБ, а здесь работает Следственный комитет. И атмосфера совершенно другая. На суде по Савченко совершенно ноль терпимости. То есть любые ходатайства, любые просьбы от стороны защиты и самой Надежды, которые можно отклонить, они отклоняются судом, даже не задумываясь. Есть несколько моментов, которые процессуальных моментов, которые заставляют соглашаться с адвокатами, утверждающими, что, в общем-то, суд и процесс не имеют никакого отношения к правосудию и к приговору, который последует за этим, обвинительный приговор, они в этом уверены. Например, когда свидетели, которых представляют прокуроры, отказываются отвечать на вопросы, мотивируя это просто «не хочу». И судья вынужден придумывать оправдание для того, чтобы этот вопрос, который уже прозвучал, не был отклонен, на который уже последовал хоть такой, но ответ – он вынужден придумывать какие-то варианты, чтобы его отклонить задним числом. То есть адвокаты настаивают на том, что процесс, в общем-то, уже предопределен. Приговор в течение, там, в рамках 25 лет, он уже, по большому счету, вынесен. И сейчас, как Илья Новиков говорил, они работают не на срок приговора, а на то, что последует за ним. На то, чтобы дать европейским, западным силам, структурам и коллегам их, и юристам возможность работать с материалами, которые очевидны, которые вот сейчас во время процесса всплывают, работать с ними для того, чтобы давить на российскую сторону по вопросу освобождения и Надежды Савченко, и Кольченко, там, Сенцова и всех остальных.
Специальный корреспондент «Радио Свобода» Донецке, Ростовской области Антон Наумлюк о процессе над Надеждой Савченко. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 19 октября. Вот главная тема второй половины этого часа. Пользователи социальных сетей критикуют акцию Первого канала и фонда «Важное дело». Украинский проект журналистских расследований «Янукович Ликс» получил престижную международную награду. На Римском театральном фестивале «Рома Европа» показали спектакль продолжительностью в 24 часа. Об этих темах я расскажу, мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня понедельника 19 октября по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Брата политика Алексея Навального, Олега, который находится в Орловской исправительной колонии номер 5, поместили в штрафной изолятор на 15 суток. Веру Савченко, единственного свидетеля защиты в деле ее сестры Надежды, остановили при прохождении паспортного контроля в аэропорту Петербурга. Однако позже ей был разрешен въезд в Россию. Активисты международного волонтерского проекта «Информ Напал», отслеживающие по открытым источникам российскую военную деятельность на Украине и в Сирии, продолжают публиковать личные данные военных. военных летчиков, участвующих в сирийской операции российских войск. Беспилотный летательный аппарат, сбитый турецкими военными самолетами, возле Сирии в пятницу был российского производства, сообщают в Анкаре. Государственный секретарь США Джон Керри призвал лидеров Израиля и Палестины предпринять срочные шаги, чтобы покончить с бессмысленным насилием в Израиле и на западном берегу Иордана. Осужденные колонии в Забайкальском крае признаны виновными в участии в массовых беспорядках. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 19 октября, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Заведующего кафедрой русской и зарубежной литературы Таврической академии Крымского федерального университета профессора Владимира Казарина увольняют после того, как на конференции «Форум 2000» в Праге он раскритиковал крымскую систему образования. В пресс-службе университета «Радио Свобода» заверили, что беспокойство по поводу судьбы Казарина не обоснованы. Однако выяснилось, что профессор не планирует оставаться в университете. В интервью корреспонденту «Радио Свобода» Наталье Джанпаладовой Владимир Казарин рассказал о том, что произошло на конференции в Праге, почему за этим последовала жесткая реакция руководства.
С течением времени я все больше убеждался в своей правоте в том, что образовательное поле Крыма было просто зачищено в новые российские времена. В старое время у нас в Крыму, в Республике Крым, было где-то 93 вуза, а в Севастополе у нас было 34 вуза. Потому что вот это была такая украинская вольница и со своими недостатками, но и со своими несомненными достоинствами. У нас, во-первых, были все классические старые университеты советской поры. Это и мой Таврический университет, это и аграрный университет, это наш прославленный медицинский университет, строительный университет, ну и всякие-всякие другие. Это были филиалы почти всех украинских вузов. Это были филиалы громадного количества российских вузов, частные коммерческие вузы. И вот это было самое разное, более разливанное этой культуры вузовской, такая своеобразная махновщина. Вот это, например, создавало конкуренцию. Целый ряд коммерческих маленьких университетов, они хорошо себя показывали, хорошо учили, и люди знали, что там можно получить хорошее образование. В этом, опять же, была своя свобода. В итоге, как бы, стихийным образом установилось, хочешь серьезный диплом, вот эти вузы дают серьезный диплом, и там надо серьезно учиться. Хочешь средний, иди сюда, здесь это попроще. Ну, хочешь совсем кое-как, вон иди туда, и там это совсем кое-как.
А что произошло после того, как Крым присоединили к России?
Сегодня в Крыму один университет, все остальное закрыто, один федеральный, куда слили все крупные большие университеты, и два местных университета, это вот то, что создал профессор Якубов, Крымский инженерно-педагогический университет, и бывший Кулек, училище культуры, который университет культуры. А общероссийский вот один, ФШУ, Крымский федеральный университет, и все. В Севастополе тоже один. Кому-то, может, это и нравится, выпка хорошо, чисто, просторно, всего один вуз. Не всегда гигантских научных объединениях достигают больших результатов. Зачем было медицинский университет вливать в это все? А если мы говорим, что совсем плохо в Крыму, совсем плохо с кадрами, так он и готовит кадры, он новые кадры в новых условиях мог бы вам подготовить. Вы говорите о провале в сельском хозяйстве. Зачем вы сделали это сельское хозяйство? Зачем вы это все вливали в это общество? Куда вы строительный поместили? В результате мы создали монстра, между факультетами которого приблизительно 110 километров. Ну как этим можно реально управлять? Нам лет 8-9 мы только будем организационно друг к другу пристраиваться и как-то все организовываться. А в результате мы теряем и в медицинской подготовке, и в аграрной, и в университетской классической.
И как сейчас работает КФУ?
Ну, во-первых, пошедшие вузы стали академией, металлургическая академия, медицинская академия. Там сохранились свои ректоры, директоры, свои проректоры. Все это объединяет Крымский федеральный, там есть свой ректор и свои проректоры. Созданы департаменты, которые руководят, которые совершенно чудовищные по размерам, и невозможно ничего через них пробить. Набрали проректоров в КФУ, добрая половина которых не только не имеет звания доктора или кандидата наук, как это возможно в обыкновенном университете, а тем более федеральном. Они ни одного дня не работали в вузе. Они нам дают рекомендации, как нам нужно преподавать. Этот монстр не хочет отвечать на наш запрос. Мало того, начинаем полемику, сразу начинается начальственный окрик, постойте смирно, стоять, кто вам разрешил, что это, что значит, кто мне разрешил. Я работаю в университете, или я в воинской части, военнослужащий. Автономия университета предполагает свободный обмен мнениями и выработка коллегиальная любых решений. Ну, теперь это решается сверху. У нас ведь как? Мы же все до сих пор не выбраны. Вузовская система. система предполагает, что преподаватели каждые 5 лет переизбираются на новый срок. Вот Минский ИО, ну вот, в конце концов, решили начать избирать. Ну вот, первые идут деканы и заведующие кафедрами, и вот кафедрами единогласно рекомендовала, 9-3 назад, 4 проводили заседания. А потом вот конференция большая в Праге была, там были выступления коллеги мои из Приднестровья, из университета Тираспольского, там моя коллега из Чечни, из Грозного, там выступала, я вот от Крыма выступал, был модератор от Чехии. Мы как бы обменивались пониманием задач и проблем, которые перед нами стоят. Вот я там выступал на этом форуме представительном, после этого началось, что раз вот он так высказывает, так критикует, то, дескать, не надо его выбирать. Мне еще до того, как вот это мнение прозвучало, прислали гонца главного корпуса, что, ты знаешь, тебя, наверное, не выберут на ученом совете. Я говорю, да нет проблем, я, в принципе, уже давно созрел, что это не тот университет, в котором я работал, и который я создавал в том числе. Я открывал Крымско-Татарский факультет здесь в 88 году, я открывал здесь турецкое отделение, я открывал здесь греческое отделение с Афинским университетом, мы вместе работали, многое другое. То есть проводили в год более 30 конференций, издавали более 20 сборников ежегодно научных. Во многом гуманитарное образование в этом университете создано мною и моими коллегами. Я говорю, ну это уже не тот университет. ВУЗ не может существовать без обменных программ. Студенты нашего ВУЗа полностью лишены всех 12 стран договоров, которые у нас были, я когда был проектом по международным связям. Они все прекращены, потому что мы санкционная зона. Мы не можем преподавателями обмениваться. Это тоже для ВУЗа, у науки университетской, это нет. Самая больная проблема, что он КФУ, он признается в России, больше нигде не признается. Он, мне надо было только запросы, чтобы мы все ученики, кандидаты, доктора защитили, чтобы их утвердили, чтобы они получили дипломы, чтобы я выпустил научные сборники, которые мы запланировали. Я сказал, я прошу, вот на кафедре есть коллега мой ученик, доктор наук уже сегодня, то давайте его выберем, я его рекомендовал. Ну, опять вот ректората другого рекомендовали у нас. И я уже не подавал документы на конкурс, потому что там всякие условия начали выдвигать. Конкурс для этого состоится через пару недель.
Но формально вам сказали, что вас не переизберут именно из-за того, что вы позволили себе раскритиковать систему образования?
Открыто сказали. Первый ведь высказал представитель постоянной комиссии по образованию, науке, молодежи и спорту господин Баков в нашем крымском парламенте. Он сказал, что такое, за такие заявления, за такое это, я настаиваю, чтобы там, что-то не требуют, по-моему, от ректора КФУ зонить, чтобы он разорвал контракт по делам, типа нечего ему делать в нашем университете и так далее. Потом Воронин через 4-5 дней делает свое заявление, вот это за странное поведение, позволяют себе некоторые так и так, и вот ученый совет решит судьбу таких следующих. С одной стороны, у нас есть такой сайт, типичный КФУ, студенты его создали. Там они размещали эти материалы, а потом провели, как бы объявили соцопрос. И там, что позицию поддержите. Я с удовлетворением вот тогда, когда я заходил, увидел там профессора Казарина 51%, руководство КФУ 23,2%, ну и что-то там 23, что-то такое, не определились позиции. А с другой стороны, мои коллеги тоже недовольны этим. Ну, есть масса причин, которые многих заставляют гораздо более сдержанным, чем я. То, что я получил в целом ряду университетов приглашение работать, меня успокаивает и укрепляет мою позицию.
Но вы в Крыму оставаться не планируете?
В Крыму нет, я оставаться. Поеду, у меня везде друзья, коллеги. Это и Днепропетровский, Харьков, и Запорожье, там и Полтава, и Николаев, и всякие другие. И что-то обсудим с моими коллегами, где-то я работаю.
О крымской системе образования говорил профессор Крымского университета Владимир Казарин. Пользователи социальных сетей критикуют акцию Первого канала и фонда «Важное дело», объявивших в рамках проекта «Подари дрова» сбор средств для пожилых людей деревень Тверской области. На минувшей неделе государственный телеканал продемонстрировал сюжет о том, в каких условиях живут деревенские пенсионеры, и попросил россиян помочь им деньгами. Пенсия стариков 6 тысяч рублей, машина дров стоит 5 тысяч, поэтому покупка для одиноких пожилых людей становится большой проблемой. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В России больше 8 миллионов одиноких пенсионеров. Самое страшное время для стариков – зима. Порой снег заваливает низенькие избушки по крышу, а в большинство деревень пробраться можно только на транспорте или санях. Если не запастись дровами с осени, зиму не пережить, говорится в сюжете Первого канала, вышедшем еще 14 октября. Телеканал рассказал о 85-летней Александре Назаровой из Тверской области, чья пенсия в размере 6 тысяч рублей в месяц не позволяет купить несколько машин дров на зиму, каждая из которых стоит 5000. С такой же проблемой каждую зиму сталкивается 92-летняя Екатерина Карбакова из Смоленской области. На дрова приходится копить месяцами. Проект «Подари дрова» начал волонтер из Торжка Николай Романенко. Он подрабатывал в управлении соцзащиты, где и узнал, как тяжело приходится зимой старикам, многие из которых не в состоянии купить себе дрова. Поэтому уже второй год Романенко объявляет сбор средств на дрова для стариков. В этом году акцию Николая Романенко поддержал Первый канал, и это вызвало шквал критики среди пользователей социальных сетей. Продаем газ в Европу и Китай, а для своих стариков собираем деньги на дрова. По федеральному каналу. На дрова. Великая Россия продолжает собирать старикам дрова. Зачем проводить газ своим гражданам? Лучше подавать его в Европу. Оппозиционный политик Алексей Навальный попробовал пересчитать, сколько машин с дровами можно было бы купить на часы Пескова.
Если машина дров стоит 5000 рублей, то, продав наручные часы Дмитрия Пескова, то 37 миллионов рублей поделить на 5000 рублей за машину получится 7400 машин дров для пенсионеров. Во время своего медового месяца Дмитрий Песков катался на яхте с интенсивностью 5200 машин дров в неделю. А лучше всего, если к чертовой матери закрыть эту шарашкину контору, Первый канал, то на сэкономленную бюджетную субсидию можно ежегодно приобретать 800 тысяч машин с дровами. Наверное, в этом случае зима не была бы таким страшным временем года для пенсионеров.
Координатор проекта «Подари дрова», сотрудник благотворительного фонда «Важное дело» Николай Романенко сообщил Радио Свобода, что на обогрев 116 домов в Тверской области необходимо 588 тысяч рублей, и более половины суммы уже собрано.
Я, конечно, политику не лезу вообще. Здесь получается, что затронули тему политики, что должно быть заниматься государство. Но те отзывы, которые люди пишут, это не совсем хорошие отзывы, так как если мы будем сидеть и думать, что должно делать государство, то ничего с места не сдвинется. Я считаю, что мы должны объединяться и смотреть на тех людей, которые нас окружают, и делать хоть что-то для того, чтобы жизнь людей изменить к лучшему, а не сидеть и критиковать власть. А можно просто взять и начать делать то, что должны делать государства. Объединиться и совместными усилиями решать эти проблемы. Я уже лет 8 занимаюсь как волонтер помощи бабушкам и дедушкам на дому и тесно взаимодействую с органами социальной защиты населения. И они нам мне предоставили списки тех бабушек и дедушек, так как они работают с бабушками и дедушками, это их категория граждан, которые не обслуживали, мне предоставили адреса, и мы по мере поступления денежных средств обеспечиваем дровами таких бабушек и дедушек. Потому что пенсия у бабушек 6, почти 7 тысяч рублей. 7, ближе к 8. То есть бывает, что 6-700 у бабушек пенсия. Мы не должны забывать еще такой факт, что бабушки очень много денег тратят на лекарства, так как они уже в возрасте, а еще нужно купить продукты.
А на сколько вот этой машины дров хватает?
Если домик маленький, то хватает на зиму. А если дом побольше, то там уже нужно больше кубов.
Сколько денег на дрова удалось вам собрать?
В том году мы первый раз привели в Смоленской области, в Кардиновском районе. В этом году я вернулся уже домой в Тверскую область, и мы уже решили более масштабно ее взять. Вот у нас акция проходит с 1 сентября по 31 декабря данного года. У нас количество нуждающихся в этом году 116 бабушек и дедушек. Когда мы акцию объявили, мы столкнулись сейчас с такой проблемой, что очень много москвичей нам стали звонить и говорить, вот что вы рассказываете за бред, кто в наше время топит перед дровами. А здесь хоть Первый канал показал, что какая реальность вообще на самом деле существует. И мы вот после Первого канала собрали 230 тысяч рублей. Нужно собрать 588 тысяч.
Вы как волонтер, побывавшие у этих бабушек, вот увидели, как они на самом деле живут. Не знаю, в каких условиях они вообще в принципе живут? Может быть, что-то вас там поразило, удивило? В чем они еще нуждают?
Они нуждаются еще, конечно, дома была вода. У них нет самых элементарных удобств. Что им приходится за водой ходить очень далеко. Ну, как бы не они ходят, их обслуживают органы соцзащиты. Но бабушкам же хочется, чтобы какие-то такие были условия человеческие. Мы все-таки живем уже в 21 веке.
Николай, вот вы понимаете, какие именно люди помогают вот сейчас собирать деньги на дрова?
Нет, бабушки, нет. Да, кто это? Потому что денег идет очень много. Я, конечно, знаю только фамилии, то есть инициалы все. Откуда идут? Мне, конечно, там указывают Москва, Челябинск, по поводу критики. Да, вот люди критикуют, да, Первый канал, что осветил. Но если вспомнить, когда было наводнение на Дальнем Востоке, Первый канал тоже подключился к этому и построили. новые дома для Дальнего Востока.
Каковы ваши планы вашего фонда, вашего волонтерского движения вот после того, как вы соберете деньги бабушкам на дрова?
Мы вот сейчас будем готовить новогодние открытки бабушкам к Новому году. Но мы оказываем адресную помощь в городе по мере возможности. То есть бабушке нужно что-то по дому, по огороду. И подавать документы, чтобы наше движение регистрировалось, что мы не коммерческой организации, чтобы мы имели право уже писать разные президентские гранты для реализации социальных этих проектов, потому что у нас уже есть несколько проектов.
Позором для страны происходящее называют не только в соцсетях. Такого же мнения придерживается первый зампред Комитета Госдумы по социальной политике Алла Кузьмина, сообщает «Эхо Москвы». Депутат от партии «Справедливая Россия» Алексей Казаков заявил, что такая же ситуация сложилась в Смоленской области. В интервью радио «Говорит Москва» он заявил, что намерен обратиться к Дмитрию Медведеву и Алексею Миллеру, председателю управления концерна «Газпром», с просьбой газифицировать деревни. Любовь Чижова, радио «Свобода», Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Украинский проект журналистских расследований «Янукович Ликс», образованный в конце февраля 2014 года, получил в Норвегии специальную награду международного конкурса «Global Shining Light Award», организованного глобальной сетью журналистов-расследователей. «Янукович Ликс» — это проект группы журналистов и волонтеров, которые систематизируют и исследуют данные о финансовой деятельности и преступлениях бывшего президента Украины Виктора Януковича. С руководителем проекта Олегом Хоменком беседует обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Что собой представляет ваш большой журналистский коллектив, проект «Янукович Ликс», который получил премию?
Этот проект объединил журналистов, работающих на конкурирующие издания. И с моей точки зрения, это является одной из уникальных характеристик этого проекта. За один день мы смогли собрать 12 человек, работающих на «Радио Свобода», на грамматика телебачения, на другие средства массовой информации, включая «Киев-Пост», включая «Первый национальный канал». И эти люди смогли работать совместно, забыв о том, что они являются конкурентами, ради того, чтобы спасти большой архив, который остался после бегства президента Украины Януковича из Межигорья, и для того, чтобы затем этот архив был опубликован и стал доступным для всех желающих. Ну и, собственно говоря, для того, чтобы провести цикл расследований, основанных на тех документах, которые были собраны в рамках этого архива. Эта группа журналистов начала работать 22 февраля 2014 года, после побега президента из Межигорья, когда днем мы нашли архив Януковича, плавающий в Киевском море, это Киевское водохранилище, начали с этим работать. Да, документы были мокрые, и перед нами стояла задача в течение ближайших 3 суток по меньшей мере высушить больше 25 тысяч страниц документов, а также отсканировать их и выставить в сети. Поскольку мы предполагали, что этими документами могут заинтересоваться как правоохранительные органы, так и судебная система, ну и, возможно, уходящая власть. Ну, в общем-то, с этой задачей мы справились в течение недели, и через неделю практически все документы, которые были нами отсканированы, были выставлены на сайте yanukovychleaks.org. Оригиналы документов мы передали Генеральную прокуратуру Украины.
В России, думаю, премия Global Shining Light Award мало кому известна. А что она собой представляет?
Это премия, так называемая, если перевести это на русский, «Проливающий свет». Это премия для журналистов из стран с развивающейся демократией, или так называемые «emerging countries». Мне сложно подобрать перевод к этому словосочетанию. И она предполагает, что журналисты или группа журналистов занимались расследованиями, проливали свет на коррупционные деяния высоких должностных лиц, и что их работа осуществлялась в условиях либо репрессивного режима, либо угрозы их деятельности, И также их деятельность, ну, носила в определенном смысле уникальный характер. То есть они раскрыли факты, которые ранее были неизвестны обществу, и сделали это каким-то способом ранее неизвестным или не использовавшимся в журналистских расследованиях.
А какие-то чиновники украинские понесли наказание в результате вашего расследования по найденным вами документам?
На сегодняшний день проводится порядка 30 уголовных расследований, которые основываются на тех документах, которые мы нашли, и на тех расследованиях, которые были опубликованы на основе этих документов в рамках проекта «Янукович Ликс». Они все есть на сайте. Но до сегодняшнего дня нет ни одного человека, который получил бы обвинительный приговор в рамках вот этих дел. И с моей точки зрения здесь есть две составляющие. Это, с одной стороны, низкий профессионализм тех людей, которые занимаются этими расследованиями, а с другой стороны, здесь есть определенный умысел. Существуют совершенно очевидные вещи и совершенно очевидные факты, которые раскрыты в результате публикации этих документов и материалов расследований. Прокуратура не предпринимает достаточных или надлежащих мер для того, чтобы осуществить арест имущества, либо осуществлять поиск подозреваемых в совершении преступлений, которые зафиксированы в рамках проекта «Янукович Ликс».
А насколько плотно вы контактируете со всеми правоохранительными органами новой Украины?
На самом деле, с моей точки зрения, работа журналиста состоит в том, чтобы не сотрудничать с правоохранительными органами, а в том, чтобы информировать общество, которое должно требовать от людей, которых они нанимают на работу, чтобы они выполняли свои обязанности. Расследования, которыми занимаются журналисты в Украине, очень часто влекут за собой увольнение чиновников. В меньшей степени это влечет за собой возбуждение уголовных дел, то есть начало уголовных расследований. Еще в меньшей степени это влечет за собой уже судебные приговоры. То есть, как мне представляется, система, которая существует сейчас, она продолжает сопротивляться изменениям, которые происходят в Украине. И достаточно большое количество людей, работающих в системе правоохранительных органов, пришло из прошлого, и у них есть свои мотивы и свои интересы к тому, чтобы изменения происходили как можно медленнее.
Руководитель проекта «Янукович Ликс» Олег Хоминок. Всего в этом году за награду Global Shining Light Award боролись 76 команд расследователей из 34 государств мира. Первое место в конкурсе поделили между собой группы из Черногории и Бразилии. Расследование черногорских журналистов казалось банка семьи бывшего премьер-министра страны Мила Джукановича и членов его правительства, а бразильское издание «Газета до Пова» расследовало контрабанду табака и другие нелегальные торговые потоки в Латинской Америке. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. На Римском театральном фестивале «Рома и Европа» показан уникальный спектакль «Гора Олимп». Постановка режиссера Яна Фабра продолжается ровно 24 часа. Ее называют самым интересным театральным событием 2015 года. Среди зрителей марафонского спектакля был обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Бельгийский художник Ян Фабр придумал немыслимую вещь – продержать зрителей в огромном зале 24 часа, рассказывая им истории об олимпийских богах. Впрочем, сюжеты и хронологии условные. На сцене появляются черти и средневековые рыцари в латах. Кажется, что сегодня в мире Твиттера, когда все хотят покороче и побыстрее, такое невозможно. Кто будет сидеть с 7 вечера в субботу до 7 вечера в воскресенье в театральном зале? И тем не менее оглушительный успех. Сначала в Берлине, потом в Амстердаме, и вот теперь в Риме. У входа просят лишние билеты, и зал полон и в начале, и в конце спектакля, а в финале овация минут на 15. Правда, можно было прикорнуть в фойе на раскладушке, но этой возможностью пользовались немногие. Всего 3 небольших перерыва, быстро перекусить в буфете. Актеры в это время забирались в спальные мешки прямо на сцене. Спектакль «Гора Олимп», разнузданную дионисийскую мистерию, если не сказать оргию, после римского показа мы обсуждали с культурологом Константином Львовым.
Константин, большая загадка, как Яну Фабру удается держать свою публику в напряжении в течение 24 часов. Спектакль закончился овацией, зал был полон, никто практически не ушел. У меня есть несколько соображений, одно, может быть, не самое главное, то, что Ян Фабр умеет создать вот такую систему, как бывает, знаете, в психологической какой-то группе консультации или, может быть, даже в какой-то секте такое нейролингвистическое программирование, когда все время повторяются фрагменты реплик, реплики сами, потом целые монологи, какие-то отрывки сюжета, то есть ты оказываешься уже в какой-то родной среде, и бесконечно идет повторение, 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 как в таком барабане, и ты уже не можешь из него выскочить. Но это только одно из объяснений. Какое главное у вас?
Мне кажется, что успех, который сопутствует спектаклю Фабра, заключается в том, что это своего рода произведение эклектики, но высокой эклектики. То есть Фабр не оперирует какими-то редкостными сведениями и знаниями, а он использует достаточно популярные греческие мифы. Он обращается к проблеме взаимоотношения полов. Его интересует проблема толерантности, потому что спектакль идет на 4 или 5 языках. Потом Фабр, скажем, в одной из сцен, когда две группы играют в перетягивание цепи, создает такую модель демократической формы политического устройства, когда две равные по силам команды, ну и вот кому больше сопутствует удача или какие-то приходящие обстоятельства.
Ну вот вы говорили, что отношения полов его волнуют. Я думаю, что если бы на спектакле оказался Владимир Мединский или еще какой-нибудь Канжа, то он бы его запретил, если бы была возможность, как он сделал с фильмом Гаспара Ноэ, или бы сбежал через 5 минут. Исполнители появляются либо в таких тогах или туниках, как правило, окровавленных, либо полуголые, либо вообще обнаженные. Это не новость, потому что очень многие, особенно в современном балете, выпускают на сцену обнаженных актеров, скажем, Дюбуа это делает и многие другие, но Фабр концентрируется именно на сексуальности тела, то есть концентрируется на гениталиях. Вот, что, как бы, наверное, абсолютное новшество. Я думаю, что постоянное эротическое напряжение, которое сопутствует этому спектаклю, тоже огромный фактор его успеха.
Фабр здесь не пытается ничего открыть или предложить что-то новое в отношениях для него, и это подчеркивает финал, когда на сцене в финале 6 пар, которые и пары разнополые.
И потом эти пары распадаются, но одна все-таки остается. И, наверное, это возвращает нас к названию спектакля «Гора Олимп». Здесь, опять-таки, Фабр оперирует уже не столько языческими, сколько христианскими ценностями. Бог – это любовь. И, наверное, ближе всех к Олимпу, или, может быть, уже там оказалась, именно эта пара, которая спокойно лежит в финале спектакля.
Этот спектакль не нужно, думаю, считать авангардистским. Это достаточно традиционный театр. Более того, там нет абсолютно никаких новшеств, которые обычно в современных спектаклях используются, как-то видеопроекции, например, или какие-то трюки технические и так далее. Ну, есть дым и, собственно говоря, и все. Вообще, если говорить о генезисе этого спектакля, наверное, стоит упомянуть венский акционизм, воображаемый театр маркиза де Сада в Шарантоне, который мы не знаем, театр жестокости Антона Нарто, и в первую очередь я бы назвал симфонический театр Арабаля Топора Ходоровского 60-х годов. И просто там есть прямые цитаты как из их перформансов, так и из фильма, первого фильма полнометражного Александра Ходоровского «Фанды и лис». Я обнаружил, особенно это связано вот с раскрашиванием тел разные цвета. В финале как раз спектакля это такая вот, такой гран-финал с этим раскрашиванием.
Вы знаете, готов с вами полностью согласиться, только еще вспомнить Питера Бруга, который ставил спектакль по пьесе о маркизе де Саде. Тоже экспериментировал с эстетикой театра жестокости, ставил «Бурю», где Гленда Джексон голая, обмазанная бутафорской краской, выкрикивала нечленораздельные звуки.
Ну, в общем, Константин, надо сказать, что мы присутствовали на историческом представление, потому что не думаю, что этот спектакль будут еще часто показывать, слишком сложная подготовка, и я думаю, что он уже вошел в историю театра как совершенно что-то ни на что не похожее, уникальное, фантастическое и такое дионисийское, истерическое.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 19 октября работал мой коллега Дмитрий Волчек, был культуролог Константин Львов. На Римском театральном фестивале продемонстрировали спектакль продолжительностью в 24 часа. Вот так обстояли дела в понедельник 19 октября 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовил и провел продюсер Андрей Амочкин. Микрофон весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Всего доброго.
значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 5930, 5995, 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».